Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Двенадцать человек погибли от взрывов в дагестанском городе Кизляр. Около 30 получили ранения. Связаны ли эти события с терактами в Москве? Прорабатывается грузинская версия терактов в метро. Как пропаганда вмешивается в работу следователей? Акции протеста и акции поминовения в одно и то же время на одних и тех же площадях. Каково будущее стратегии 31? Такие вопросы поставила перед нами среда, 31 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. К взрывам в Дагестане и Москве могут быть причастны одни и те же люди. Об этом в среду заявил премьер-министр России Владимир Путин. Сегодня утром в результате взрывов в дагестанском городе Кизляр погибли 12 человек, 27 получили ранения. По данным правоохранительных органов, оба взрыва, которые прогремели этим утром, осуществили смертники. Личность одного из них установлена. Это некто Дауд Джабраилов. Взрывы в Кизляре случились спустя два дня после теракта в московском метро. Эксперты «Радио Свобода» размышляют, могут ли быть связаны теракты в Москве и Кизляре. У микрофона моя коллега Любовь Чижова.
Взрывы произошли утром с интервалом в 35 минут. По данным правоохранительных органов, оба взрыва осуществили смертники. По предварительным данным, мощность первого взрывного устройства составила до 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Теракты произошли недалеко от школы. Взрывной волной снесло ее крышу. К счастью, детей в это время не было. Сегодня последний день весенних каникул. Подробнее о взрывах в Кизляре корреспондент «Радио Свобода» в Дагестане Тимур Салимов.
По оперативным данным, смертников было двое. Первый был за рулем автомобиля «Нива», который попытались остановить на улице Московской сотрудники милиции. При попытке остановить он привел в действие взрывное устройство. Тогда на месте погиб наряд ДПС, два человека и случайные прохожие. Позже, когда к месту подъехали оперативники, сотрудники МЧС и скорой помощи, второй террорист-смертник, одетый в милицейскую форму, привел в действие второе взрывное устройство. Большее количество жертв после второго взрыва. Правоохранительные органы Дагестана переведены на усиленный режим службы еще с 93-го приблизительно года, и с тех пор из этого режима буквально не выходили. Так что смысла, даже об этом и президент говорил позавчера на заседании правительства, смысла какие-то новые усиления вводить нет.
Большинство погибших в результате взрывов в Кизляре – милиционеры. Среди погибших – начальник ОВД по Кизляру Валерий Ведерников. В правоохранительных органах уже назвали имя одного из смертников. Это местный житель Дауд Джабраилов. В Следственном комитете при прокуратуре России пояснили, что установили его личность по оставшимся фрагментам тела. После взрывов в московском метро появилась информация о том, что уничтоженный в начале марта один из лидеров кавказского подполья Саид Бурятский подготовил группу из 30 террористов-смертников, в которую могли входить женщины, подозреваемые в исполнении московских терактов. Эксперты прогнозировали новые взрывы на территории России. Однако обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов с осторожностью говорит о возможной связи между терактами в Москве и Кизляре.
Пока рано делать какие-то выводы окончательные о том, что произошло в московском метро. Хотя версия северокавказская, она почти официально выдвинута. Скорее всего, она и подтвердится. Это первое, что приходит в голову в связи с этим. Но все-таки до окончательных выводов следствия говорить о том, что это все-таки Северный Кавказ, трудно. В отличие от того, что все время происходит на Северном Кавказе. Началось все это, естественно, не с Москвы. Это часть одного и того же явления. Страна, в которой существует вооруженное исламское подполье, должна быть готова к таким вещам каждый день и каждую минуту. И просто это продолжение одного и того же явление, которое называется войной. Если вы помните, прошлой весной, после того, как в Чечне объявили окончательно о завершении большой контртеррористической операции, которая длилась практически десятилетия, тоже была серия самоподрывов, тоже взрывались самоубийцы. Другое дело, что это было как бы на территории Северного Кавказа, и не было переноса боевых действий на территорию противника, как выражаются боевики, то есть на территорию остальной страны. Здесь, конечно, вот многие северокавказские наблюдатели в течение последних двух дней высказывают такое достаточно оправданное сомнение по поводу того, что вот этим нескольким сотням боевиков, которые воюют на Северном Кавказе преимущественно силовыми структурами, вдруг пришло в голову, что сейчас как раз подходящий момент для того, чтобы атаковать мирное население в Москве. Это немножко как бы выбивается из их обычной практики.
О возможной связи между московскими и кизлярскими взрывами рассуждает обозреватель Радио Свобода, эксперт по Кавказу Вадим Дубнов.
Я думаю, что они действительно между собой связаны, потому что вряд ли речь идет о каком-то простом совпадении. Если исходить из того, что такие теракты такого масштаба, как московский, планируются не неделя, не две, скорее месяц, то под сурдинку и просто быстро сварганить такой теракт в Дагестане, я думаю, было невозможно. Я думаю, что он тоже готовился достаточно долго, может быть, не так кропотливо, как московский, но, тем не менее, мне кажется, что у подполья нет таких разветвленных и больших многочисленных сил для того, чтобы они могли позволить себе такие вещи не координировать друг с другом.
Сейчас многие эксперты гадают, были ли взрывы в московском метро разовой акции, или они станут началом новой террористической атаки на Россию. Вот история с Кизляром вписывается в эту концепцию с новой террористической атакой на Россию?
Я не думаю, что подполье сейчас способно на серьезную террористическую атаку. Я не думаю, что у них так много сил, так много средств, так много возможностей. Я думаю, что теракт в Москве и в Дагестане вообще довольно трудно сравнивать. Потому что в Дагестане это, ну, в общем, некий род обыденности. А в Дагестане такие взрывы происходят с достаточной регулярностью. И на этот взрыв, а как ни цинично это прозвучит, обратили внимание, я думаю, в первую очередь потому, что он произошел через два дня после московского. В общем, это обычное дело. Но поскольку получился такой резонанс, то можно, конечно, говорить о том, что на периферии, в первую очередь на Северном Кавказе, продолжение такой активности вполне можно ожидать. Что касается Москвы, ну, хотелось бы верить, что это разовая акция, и по логике вещей, в общем, не должно вроде бы повториться.
Один из грузинских телеканалов распространил сегодня обращение лидера чеченских сепаратистов Дока Умарова, ну, которым он возлагает ответственность за теракты в Москве лично на Владимира Путина, а с себя эту ответственность снимает. Вот насколько серьезно сейчас стоит относиться к подобного рода заявлениям?
Я видел этот ролик. Ролик оставляет несколько странные впечатления. Нет никаких явных признаков того, что это действительно Умаров, хотя, может быть, действительно Умаров. Но в данном случае, мне кажется, гораздо более важным говорить о том, что продолжается тенденция не брать на себя ответственности вообще. Ну, Умаров, разумеется, в списке подозрительных персонажей, конечно, появляется первым, потому что это наиболее раскрученная фигура, одна из последних серьезных фигур, оставшихся в подполье. Я не уверен в том, что за организацией стоит именно Умаров, потому что, собственно говоря, если мы возьмем самый крупный теракт последнего времени, Норд-Ост или Беслан, в общем, каких-то самых главных и значительных фигур подполья за ним не стояло. Делали люди, о которых мы привыкли считать фигурами второго ряда. Поэтому вот таких фигур второго ряда достаточно. Достаточно для того, чтобы совершить такой теракт, но совершенно не говорит о том, что их настолько много, чтобы это можно превратить в какой-то сериал.
Только с начала этого года в Дагестане произошло 9 терактов. Из-за возможной связи с московскими взрывами решено взять под охрану особо важные республиканские объекты. Теракт в Кизляре расследуют следователи и криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О ситуации в Дагестане и сегодняшних взрывах в Кизляре я беседовал с махачкалинским журналистом Нариманом Гаджиевым.
Следственный комитет мне озвучил некую фамилию, настаивая, что это сделал он. Ну, он был водителем этой машины. Не знаю, насколько это правильно, так быстро там взрывом-то его разорвало, но некая фамилия уже прозвучала.
А его причастности, включенности в какие-то террористические структуры или вооруженное подполье известно что-то?
Как само собой разумеющееся, потому что это же не может просто нормальный человек на ровном месте взять и себя взорвать. Естественно, что он причастен должен быть к этому подполью там террористическому. Как бы эту тему там не обсуждали, что он не Амир, там, он какую-то должность там занимает, но тем не менее по спискам он, видать, у них проходит.
Это не первый теракт, далеко не первый теракт в этом году в Дагестане.
Это абсолютно, потому что на самом деле практически ежедневно у нас что-то происходит. Вот вчера же обстреляли наряд милиции. Люди как бы, ну это такая, тут психики просто блокируются, да, и как бы эту информацию уже перестают воспринимать.
На кого возлагают ответственность за это, Нариман? Говорят что-то об ответственности властей, там, коррупция в Дагестане или вооруженное подполье виноватое тут точно?
Это причина, вот целый комплекс, когда все каналы, практически каждый год, минимум час-два, у нас обязательно там вещают религиозники, да? Как бы об этом многие не задумываются. Они на самом деле подготавливают почву для такой, скажем, большей религиозности людей. А уже переход их, допустим, в такой самый край этой религии исходит из того, что человек видит, как бы не видит справедливости вокруг себя, не имеет перспектив в жизни. И тут ему предлагают, что да, ты прав, вот все плохо, а вот тут там тебя ждет рай. Дают готовые рецепты. И представляешь, ну как-то надо же человека зомбировать, чтобы он по собственной воле решил лишить себя жизни. И эта технология, насколько я понимаю, уже отработана. Особенно она популярна у людей с неустоявшейся психикой, у молодежи.
У вас все-таки непростая республика, и многонациональная, и высокий уровень безработицы, и зона военных конфликтов уже второй десяток лет рядом.
Тут есть и большая доля вины федерального центра. Если бы они перестали провоцировать своим, допустим, бесконечными, допустим, поддержкой антитеррористической деятельности, которая в итоге и приводит, что она появляется. То есть, если бы сотрудники милиции не получали за это дополнительных средств, они наверняка и не провоцировали бы ситуацию. Зачастую часть вины и на них лежит. Раньше как было? Вот уголовный розыск обнаружил преступника в некой квартире. Они не стали бы подтягивать БТР, спецназ. Они бы тихо ждали, пока он выйдет с квартиры, и где-то его аккуратненько зажали бы, да? Теперь все это раздувается до каких-то немыслимых масштабов, отцепляется район. Тысячи милиционеров сгоняются. Начинается некий штурм этого многоэтажного дома, в результате которого он страдает гораздо больше. Там крышу сожгли, еще что-то там. И вот потом эти люди озлобляются. Потом есть еще зачастую такая практика, когда человек пасут, не задержит его. Дает ему возможность там зайти к одному, ко второму, к третьему. А потом по цепочке начинает забирать всех. Пришел ваш одноклассник, вы его не видели 10 лет. И говорит, можно я у тебя переночую? Вы же не можете его с порога отвергнуть, правильно? У нас так не принято. Оставляет ночевать, потом его отпускают, а вот этого, допустим, одноклассника уже задерживают. И вот так вот по цепочке. Вот этим тоже занимаются.
Есть ощущение, что дагестанская милиция с помощью всяких федеральных силовых структур способна как-то изменить ситуацию или нет?
Ну, вот тем методом, которым сейчас нет, конечно, ничего не получится. Я думаю, что если вот сейчас им еще денег дать на борьбу с терроризмом, он усилится. Это вот точное такое абсолютно законное движение, потому что это действуют экономические законы. Если есть спрос, то появится и предложение. Вот если их снимали бы с должности за то, что они допускали, допустим, на своей территории проявление экстремизма какого-то. Вот, может быть, тогда они бы не стали бы это масштабировать, а наоборот пытались бы решить проблему.
О ситуации в Дагестане журналист из Махачкалы Нариман Гаджиев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Рост ксенофобии в России – как следствие террористической угрозы, обсуждаем с заместителем председателя Московского антифашистского центра Виктором Дашевским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 31 марта. Продолжается расследование терактов в московском и в метро. Говорят и о причастности боевиков, действующих на Северном Кавказе. Это по-прежнему основная версия следствия. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также заявил о том, что при расследовании взрыва в столичном метро может появиться и грузинский след. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Версия о северокавказских корнях московской трагедии появилась сразу после того, как стало известно о взрывах в столичном метро. Во вторник глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что на границе Афганистана и Пакистана существует так называемая ничейная территория, где замышляются многие теракты не только в Афганистане, но и близлежащих странах. Тему международного терроризма продолжил Николай Патрушев, предположивший, что в расследовании терактов в московском метро может появиться грузинский след. А реакции на это заявление в Грузии и истории вопроса рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кубаладзе.
В Грузии давно не слышали обвинений из Москвы в пособничестве террористам. Тем не менее, тема поддержки и даже укрывательства Грузии террористических группировок имеет давнюю историю. Еще 11 сентября 2002 года, в годовщину ужасных терактов в США, президент Путин, по сути, предъявил ультиматум президенту Шеварднадзе решить, наконец, проблему Панкисского ущелья, приграничного с Чечней, где действительно укрывался один из самых боеспособных чеченских отрядов во главе с Русланом Гилаевым. Но еще при Шеварднадзе грузинские власти предприняли ряд шагов, чтобы снять озабоченности России. После прихода к власти Михаила Саакашвили власти усилили контроль в Панкисском ущелье, а некоторые из наиболее активных идеологов чеченского движения были арестованы в Тбилиси и переданы российским спецслужбам. Вот в Панкисское ущелье частей внутренних войск, а затем спецназа МВД способствовали стабилизации обстановки. Именно поэтому в Тбилиси весьма эмоционально реагируют на последние обвинения. Известный политолог Иосиф Цинцадзе в интервью «Радио Свобода» сказал, что заявления Патрушева свидетельствуют о нарастании хаоса внутри российской вертикали власти.
Сначала была информация, что ингушский след, потом чеченский, потом уже талибский, где-то Афгане, Пакистан, а сейчас уже грузинский след. Это просто, я считаю, что не солидно. Когда на совещании у президента Шойгу называет одну цифру жертв, а Патрушев называет другую, Трубников называет третью, это, знаете, уже как-то несерьезно. Ну, Патрушев, видимо, хочет сейчас как-то доказать своим хозяевам, что он католик больше, чем Папа Римский. Сейчас, ну, его отодвинули на второй план, и сейчас как-то старается, видимо, я не знаю, наверстать упущенное или что-то такое.
Примерно то же мнение высказал в беседе со мной один из самых непримиримых оппонентов президента Саакашвили, бывший руководитель грузинской спецслужбы Иракли Батиашвили, недавно вышедший из тюрьмы, где провел несколько лет по обвинению в подготовке антигосударственного мятежа. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Покрывать террористов официальному Тбилиси, стремящемуся в цивилизованный мир, невыгодно, считает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Поверьте мне, я много критического написал в своей жизни по поводу Саакашвили. Но представить его в варианте с людьми, которых Аль-Каида называет, скажем так, маджахедами будущего, я не могу. А да, Грузия действительно ищет ахиллесовой пяты России на Северном Кавказе. Но здесь большое но. Она готова работать в первую очередь с движениями националистическими. Ну, например, там, черкесский вопрос. Идея признания геноцида недавно в Тбилиси обсуждалась. Но это к исламизму никакого отношения не имеет. Если мы почитаем с вами видеообращение Доку Умарова и других лидеров Кавказского Эмирата, того же покойного Саида Бурятского, например, и так далее, то мы увидим, что антизападные сентенции там столь же чисты, как и русофобия. Поэтому представить себе, собственно, что проамериканский президент и пронатовский президент дружбу ведет с исламистами, которые ориентируются на образцы Аль-Каиды, которые считают врагами Израиль, Соединенные Штаты и Европейский Союз, ну, как минимум, проблематично.
Заявление Николая Патрушева о грузинском следе может быть связано с поисками одного из самых известных лидеров вооруженного подполья Доку Умарова. Такое предположение в интервью «Радио Свобода» высказала обозреватель «Новой газеты» Ольга Боброва.
Я не знаю, чем был мотивирован господин Патрушев, когда говорил об этом. Возможно, какую-то роль здесь сыграло его безусловное знание, но если я об этом знаю, то, вероятно, и Патрушев об этом тоже знает, о том, что Док Умаров в значительной степени вероятности находится именно в Грузии. Но можно ли влияние Док Умарова с территории Грузии на совершение этого теракта считать грузинским следом в этой истории? Мне кажется, такой, в общем, вопрос, не вызывающий каких-то различных ответов. Что он имел под этим в виду, я не знаю. Мы можем сколько угодно говорить о методах борьбы с террористами, о том, что лес рубят, щепки летят, а щепки — это люди. Тем не менее, совершенно очевидно, что Док Умаров — это террорист, это не повстанец, это не партизан, это совершенно очевидно террорист, махровище террорист. Если бы я была грузинским руководством, мне бы ужасно не хотелось, чтобы ассоциировали это движение с моей страной.
Большинство экспертов считают, что корни московской трагедии, впрочем, как и предыдущих терактов, следует искать по-прежнему на Северном Кавказе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Российские власти утверждают, что роста межнациональной напряженности после случившихся трагедий не наблюдается. Правозащитники, однако, сообщают об отдельных случаях проявления враждебного отношения к людям с неславянской внешностью, которые стали известны правозащитным организациям. Представители национальных диаспор надеются, что до серьезных конфликтов на этой почве дело не дойдет. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
У директора аналитического центра «Сова» Александра Верховского информации о каких-то масштабных столкновениях на межнациональной почве в последние дни нет, но отдельные случаи нападений на мигрантов после трагедии в московском метро его организации были зафиксированы.
Я, по крайней мере, видел уже одно заявление, в котором говорится, исходящее из националистического лагеря, что вот в связи с происшедшим надо немедленно всех выслать, ввести в Москве специальный режим для въезда людей из Северного Кавказа, не говоря уже об этом.
Президент Федерации мигрантов России Маджумбер Мухаммад Амин о каких-то серьезных конфликтах местного населения с мигрантами не слышал.
Но есть некоторые неприятные отношения, адрес как иностранцы и также местные, похоже, не славянские нежности, такие есть много. А насчет конфликта у нас вот среди наших коллег мы не наблюдали.
Маджумбер Мухаммад Амин отмечает, что Федерация мигрантов России старается делать все возможное для сохранения межнационального мира и спокойствия в столице.
Не вызывать никакое негативное чувство в местном населении. Постараться быть всегда полезной для общества. И также среди российских наших органов власти мы держим связи. Если где-то такие проблемы возникают, мы будем немедленно выезжать туда и постараемся будем этот конфликт решать.
Александр Верховский считает, что очень многое в такой ситуации зависит от позиции, которую занимает власть, от характера публичных заявлений государственных лидеров.
Мне кажется, что когда случается теракт, ну, первое, что власть должна сказать, это соболезнования, второе, это то, что виновные будут найдены, а третье, это призывать граждан вести себя разумно, на людей не кидаться, там, в зависимости от предполагаемого подозрения. Часто так и делают, возможно, в этом случае почему-то им это не пришло в голову, я уж не знаю почему. Ну и, естественно, что касается милиции, то понятно, что сейчас вот милиционеры стоят там везде в метро, высматривая, ну, очевидно, предполагаемых террористов, я так думаю. По уму, если уж они там стоят в таком количестве, могли бы проследить за тем, чтобы просто на людей не кидались какие-то неравновешенные люди. Очевидно, этого не происходит.
Но, по крайней мере, вот жертвы этих случаев, о которых вы говорили, они в милицию не обращались, насколько я понимаю.
Про одного человека, про которого мы знаем как-то более непосредственно, мы знаем, что эти люди не обращались в милицию и вообще предпочли переехать. Они сильно шокированы произошедшим. Ну, понимаете, в такой ситуации люди боятся, что им милицию, может, еще добавят. Ну, эти опасения могут быть необоснованы, да, но страх людей понять тоже можно. Особенно, если, не дай бог, там, с регистрацией не в порядке.
Начальник столичного ГУВД Владимир Колокольцев объявил сегодня, что в Москве в связи с недавними терактами проводятся массовые проверки в местах компактного проживания выходцев с Северного Кавказа и Средней Азии. Проверки также проводятся в гостиницах и общежитиях. Ужесточен контроль на въездах в столицу. Повышенное внимание при этом уделяется автотранспорту из северокавказского региона, сообщает агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 31 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. Акции протеста и акции поминовения в одно и то же время, в одних и тех же городах, на одних и тех же площадях. Каково будущее стратегии 31? Как и почему обычные нормальные люди становятся террористами? Как и почему террористы становятся смертниками? Интервью с психологом, автором монографии о психологии террористов. В Подмосковье и Калуге прошли сегодня похороны жертв терактов в московском метро. В Москве много похорон будет завтра. Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Взрывы в Кизляре. Теракты в России продолжаются.
Комментарии экспертов.
Британский эксперт о шахидах и шахидках.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев о несуществующем государстве.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Милостивый государь, государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
На станции метро «Парк культуры» проходит акция памяти жертв терактов в московском метро. В акции принимают участие политики и общественные деятели Борис Немцов, Лев Пономарев, Людмила Алексеева и другие. Сообщается, что на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву, когда она возлагала цветы, напал неизвестный мужчина. Он был задержан милиционерами. 17 раненых в результате двух взрывов в дагестанском городе Кизляр доставлены на вертолетах в больнице Махачкалы. 9 человек находятся в больницах в Кизляре. Всего при взрывах, совершенных в среду утром, погибли 12 человек, в том числе 2 террориста-смертника. Ранения получили 37 человек. Большая часть погибших и раненых – сотрудники милиции. Среди погибших – начальник Кизлярского УВД. Десятки активистов оппозиции задержаны на Триумфальной площади в Москве при попытке провести несанкционированную акцию в защиту свободы собраний. В числе задержанных организаторы акции – Эдуард Лимонов, Константин Косякин, Александр Аверин, а также один из активистов движения в защиту Химкинского леса, которое впервые – присоединилась к традиционным акциям на Триумфальной площади. В столице Кабардино-Балкарии Нальчики в результате спецоперации убит предполагаемый боевик. Сообщается, что он вступил в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о весеннем призыве на военную службу. С 1 апреля по 15 июля планируется призвать в армию более 270 тысяч молодых людей. На Украине сегодня состоялось первое заседание оппозиционного правительства. В него входит 8 политических партий, представленных в Верховной Раде, в том числе депутаты от блока Юлии Тимошенко БЮТ. Премьером теневого правительства был избран заместитель председателя фракции БЮТ Сергей Соболев. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун открыл в Нью-Йорке конференцию, посвященную оказанию помощи Республике Гаити, пострадавшей от разрушительного землетрясения.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Особенности действий террористов-самоубийц посвящена работа двух московских психологов, научных сотрудников Института психологии Вячеслава Соснина и Тимофея Нестика. Современный терроризм – социально-психологический аспект. Соавторы обобщили опыт работы экспертов в области терроризма и шахидизма в России, Израиле, Шри-Ланке и других странах. Я начинаю беседу с Тимофеем Нестиком с вопроса о том, как проводятся такие исследования.
Масса сложностей с объектом исследования, потому что, как вы понимаете, нет возможности серьезно изучить этих людей в процессе, скажем, подготовки, и тем более, когда они уже на последнем своем маршруте. И вот здесь основная работа, она косвенная, ну, в том числе, кстати, и по, если говорить в целом о психологии террористов, по их биографиям, по воспоминаниям тех, кто уже, скажем, расстался с вот этим путем, этой дорогой.
Основные черты психологического портрета – шахиды или шахидки?
Это парадоксальная, в общем-то, ситуация. Потому что если раньше еще можно было, ну, например, 80-е годы, когда только-только это началось в Ливане, можно было набросать какой-то портрет, и долгое время действительно считалось, что такие люди характеризуются, ну, скажем, нарциссизмом, депрессиями, фрустрацией, что часто это действительно не совсем как бы здоровые люди психически. А такие случаи действительно были. Действительно, часто именно таких людей пытались рекрутировать. Оказалось, что все эти ограничения не работают. То есть профиль террориста-смертника, он складывается по существу сейчас из двух вещей. С одной стороны, это люди, которые лишены в таких постоянных тесных социальных связей преимущественно, хотя есть исключения, с окружающими. А с другой стороны, это люди, действительно подверженные влиянию. Кроме этих двух черт, пожалуй, очень сложно найти что-либо общее.
Обязательно личная какая-то травма. Вот широко распространено мнение, что вот эти девушки или женщины, там, черные вдовы, или по-разному их называют, эти шахидки, которые взрываются в том числе и в российских городах, женщины, пережившие личную травму, обязательно потерю мужа, брата или кого-то там еще.
Травму часто создают искусственно. И это, кстати, специфика именно чеченских смертниц. Потому что очень часто этих девушек, например, держат в подвале и насилуют. В общем-то, действительно, для них это единственный способ как-то себя очистить, обрести новую себя. Ну и действительно, это очень такая жестокая ломка личности. В этом смысле можно, ну, на первый взгляд, довольно благополучного человека превратить в инструмент таких жестоких влияний. Но, с другой стороны, опыт показывает, что террористами становятся даже те, кто, ну, собственно, в своей жизни каких-то серьезных травм психических не переживал. Часто это люди, которые, например, просто сочувствуют своему народу, принимают как свою собственную ту трагедию, которую переживает весь их народ. Были случаи, когда, ну, это не у нас, а в арабо-израильском конфликте, пытались взорвать себя пожилые люди, скажем, 48 лет, человек, у которого, например, там, 7 детей, и вместе с тем он шел на вот такие действия. Или часто это очень обеспеченные молодые люди с довольно хорошим образованием. Так что, как мы видим, здесь, пожалуй, главным, наверное, психологическим механизмом является либо возвращение себе или обретение какой-то новой я, новой идентичности, как говорят психологи, либо подтверждение его.
Это убежденные люди в том, что они делают, или это религиозные фанатики, или сливаются эти два обстоятельства?
И то, и другое. Ну, например, по тамильским тиграм мы знаем, что даже не будучи глубоко религиозными, эти люди, причем, кстати, часто именно смертницы, взрывают себя по вот таким чисто идеологическим соображениям. Но там есть действительно своя идеология героев освобождения. С другой стороны, даже среди мусульман треть терактов с использованием смертников, она же совершается не крайне религиозными группами, людьми, которые даже потом, если по какой-то причине удалось прекратить теракт, и они остались живы, они уже потом в заключении рассказывают о том, что, собственно, религиозные мотивы пришли к ним позже, то есть, скажем, уже в тюрьме. Но действительно, сводить этот феномен только исключительно к религиозному, и тем более к именно к религиозному джихаду, конечно, опрометчиво.
Это вопрос о последнем маршруте террористок. Вот эта трагедия в московском метро, версия о том, что их взорвали с помощью мобильных телефонов. Получается, это женщины как часовые механизмы, они в таком зомбированном состоянии находятся в этот момент. А ведь получается, они готовы умереть, но не знают точно минуту и секунду, когда это случится. Или все-таки большинство таких самоубийц — это люди, которые сами принимают последние решения, как перед тем, как они нажимают кнопку?
Взрыву предшествует очень длительная подготовка. Ну, в частности, обычно смертников проводят через сорода обет, клятву, после которой как бы обратный путь невозможен. И как бы их статус смертниц или смертников действительно подчеркивается даже особым обращением с этими людьми. То есть они уже как бы не относятся к этой жизни. Они уже как бы, можно сказать, святые. Наряду с этим, даже если по какой-то причине смертник не решается взорвать себя сам, действительно, есть всегда те люди, которые сопровождают. И это общая практика, это и у нас часто в Израиле так, и в Ираке уж тем более. То есть есть люди, которые в случае чего, конечно же, помогут в кавычках.
То можно как-то предсказать поведение смертника?
Вы имеете в виду, можем ли мы повлиять на поведение смертника, если каким-то образом столкнемся с ним в вагоне метро? Ну, во всяком случае, не провоцировать, конечно, его. И, вы знаете, в такой ситуации даже вступать в разговор было бы довольно опасно. Это дополнительное волнение, это может быть расценено как раскрытие, риск провала всего этого дела. Ну, и уж тем более, если при этом смертник находится под наблюдением другого человека, лучше не предпринимать собственных на свой страх и риск действий. Тут, конечно, много зависит еще от состояния смертника, потому что некоторые из них колеблются. Можно, значит, гипотетически допустить вероятность того, что, ну, скажем, какой-то случай по дороге мог бы, скажем, вызвать какое-то сопереживание этого человека или, скажем, вызвать какие-то воспоминания, которые могли бы все-таки предотвратить его от этого последнего решающего шага.
Ваши исследования каким-то образом используются спецслужбами? Есть интерес какой-то к тому, что вы исследовали?
Такой интерес есть. Сложность лишь в том, что такие исследования действительно мало пока дают для понимания того, как этих смертников, скажем, ловить или как предотвратить конкретный теракт. Здесь, вы знаете, пожалуй, самый главный вывод того, что делаем мы, вот, стоит в том, что борьба с терроризмом и со смертниками — это не столько выявление именно самих смертников, сколько, во-первых, выявление инфраструктуры, которая их поддерживает и которая их, конечно, определенным образом настраивает, готовит. И это, кстати, опыт Израиля. Те успехи, которых они добились после 2002 года, когда просто в десятки раз сократилось число таких терактов с использованием смертников и число жертв, вот, это, конечно, прежде всего связано с такими массовыми арестами, с подавлением инфраструктуры, когда, скажем, практически за неделю было проведено там более 6 тысяч арестов. Но это все краткосрочные, опять-таки, меры, потому что в конечном счете это все равно вызывает чувство унижения, переживания невозможности как-то повлиять на свою судьбу такими легальными способами. И в конечном счете все равно увеличивает число мотивирующих, число тех, кто поддерживает теракт. Ну, скажем, среди палестинского населения, по данным одного из опросов, более 70% поддерживало эти теракты. Если у нас есть какой-то шанс бороться с терроризмом, то бороться с ним нужно за счет действительно реабилитации общества в целом, прежде всего общества, прошедшего через войну.
Автор книги о психологии террористов-самоубийц, психолог Тимофей Нестик. Это программа «Время свободы». На станции метро «Парк культуры» проходит акция памяти жертв теракта в московском метро. Собравшиеся принесли цветы, поставили свечи в память о погибших. В акции принимают участие политики и общественные деятели: Борис Немцов, Лев Пономарев, Людмила Алексеевна и другие. Сообщается, что на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву, когда она возлагала цветы, напал неизвестный мужчина. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свободы» Лиля Палевелева. Она на станции метро «Парк культуры». Лиля, добрый вечер. Что случилось с Людмилой Михайловной?
Да, добрый вечер, Андрей. Вы все совершенно правильно сказали. Неизвестный человек атлетического телосложения лет 35-40 внезапно подошел к Людмиле Алексеевой, резко ударил ее ладонью в лицо, сказав при этом, произнеся при этом бранные слова и сказав: «Ты еще жива?». После этого на него накинулись присутствующие, народу достаточно много пришло возложить цветы, все стояли в тихом молчании, это была очень такая спокойная акция, никто не произносил никаких речей, но в этот момент его быстро скрутили, тут же подоспела милиция, его отвели в опорный пункт, где он сейчас и находится. Около опорного пункта дежурит несколько человек из тех, кто был свидетелями этой акции. И они сообщили мне, что готовы настаивать на том, чтобы этот человек не остался безнаказанным, чтобы было оформлено его поведение как серьезное правонарушение.
Лиля, а что с Людмилой Михайловной? Она в состоянии ходить, говорить или забрали ее в больницу?
Людмилу Михайловну тут же Борис Немцов увез на машине. Поэтому о ее состоянии сейчас я ничего сказать не могу. Это произошло очень быстро.
Лиля, акция закончилась, акция памяти?
Нет, она продолжается, и думаю, что будет еще достаточно долго, потому что на этой маленькой старой станции какая-то особая атмосфера. Вот все, кто пришел, стоят в полном молчании около этой горы цветов. Гора растет, каждые 30 секунд возлагают цветы и участники акции, и те, кто просто проезжал мимо. Я приехала заранее и была свидетелем, что пока еще никто из участников акции не подъехал, каждые 30 секунд возлагали цветы. И люди, несмотря на то, что все шепотом возмущаются по поводу инцидентов с Людмилой Алексеевой, эти люди не расходятся и, думаю, еще не скоро разойдутся. Андрей.
Спасибо, Лилия Пальвелева со станции метро «Парк культуры», где проходит акция памяти жертв терактов в московском метро. На Лубянской площади сегодня вечером проходит акция памяти жертв взрывов, организованная властями. Сегодняшний день был бурным в нескольких российских городах, поскольку 31 марта сторонники стратегии 31 вышли на площади, на Триумфальную площадь в Москве, Гостиному двору в Петербурге, и довольно много в нескольких городах России также прошли такого рода акции. Об этом Мумин Шакиров.
С утра на Триумфальной площади появился установленный активистами России молодой передвижной пункт сдачи донорской крови для пострадавших от взрыва в столичном метро. А в 17:30 там же началась многотысячная акция «Поколение против террора», в которой приняли участие, помимо румоловцев, члены Российского союза сельской молодежи и таких движений, как «Новые люди» и «Местные». Под песни групп «Алиса» и «Кино» активисты прокремлевских организаций, преимущественно студенты подмосковных вузов, размахивали флагами и по команде ораторов выкрикивали лозунги «Нас не запугать! Вперед, Россия! Поколение вперед!», говорит студентка из Рязани Мария Меркушина.
Мы приехали, чтобы поддержать людей, которых люди родные пострадали или погибли в терактах. И своим присутствием здесь мы выражаем сочувствие этим людям. Также хотим сказать то, что мы, как представители активной молодежи России, знаем, что Россия сильная держава, мы не сдаемся, и происшествие в понедельник не сломили нашу волю.
В это же время около входа в метро «Маяковская», рядом с концертным залом имени Чайковского, собрались около 50 участников несанкционированной властями акции оппозиции и десятки журналистов с видео и фотокамерами. Милиция и ОМОН стали постепенно брать в кольцо эту группу людей и оттеснять с площади. Один из активистов прокремлевского движения «Местные» по имени Александр, глядя на эту картину, высказал свое отношение к оппозиционерам.
Я не считаю правильным после таких событий, даже если какая-то акция у них планировалась, эту акцию тем не менее делать. Но у вас есть какое-то смутное представление, чего хотят эти люди?
Оппозиционеры?
Да. А, конечно, отработать деньги в ТРУ, почему нет?
Ближе к 6 часам вечера атмосфера на пятачке у входа в метро стала накаляться. Вот как объяснил свое присутствие на Триумфальной площади координатор Левого фронта Константин Косякин.
Мы приходим мирно сюда, как граждане, имеем полное право прийти по закону. Хотя нам и запретили проводить. Тем не менее, это традиция у нас. И мы будем постоянно приходить сюда в 18 часов. Добьемся, чтобы нам все-таки митинг разрешили нас, и мы будем приходить и проводить митинг. А сегодня с нашей стороны никаких тут действий противозаконных не планируется.
Косякина окружили десятки корреспондентов, но он едва успел произнести еще несколько слов, как буквально был вырван из объятий журналистов и брошен в автозак. Милиция работала по четкой команде. Незаметные люди в штатском указывали на конкретных людей, им заламывали руки и тащили к автобусу. Народ реагировал бурно. Так продолжалось около получаса. Любой, кто выкрикивал антипутинские лозунги или доставал плакат с надписью «Конституция-31», тут же привлекал внимание милиционеров и тотчас выдворялся с площади. В общей сложности было задержано около 30 человек, в том числе и один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Повезло известному правозащитнику Льву Пономареву. Он хоть и комментировал происходящее на площади, но не был задержан. Аналогичные события прошли и в других российских городах. На Невском проспекте в Петербурге милиция жестко пресекла акцию протеста, прошедшую в рамках всероссийской кампании в защиту 31 статьи Конституции, рассказывает Татьяна Вольская.
Сначала казалось, что на акцию в защиту 31 статьи Конституции, неразрешенную властями, собрались только 2-3 десятка организаторов, лимоновцев. Они успели провести минуту молчания в память о погибших от взрывов в московском метро. А как только они начали произносить речи против правительства, милиция и ОМОНовцы, стянутые сюда в огромном количестве за несколько часов до акции, начали жестко хватать молодых людей и швырять в автобусы. На площадь успели подойти человек 200-300, в основном молодых. Посреди Невского остановилась громко гудя легковая машина с табличками 31 за стеклами. Два полковника милиции кричали на водителя. На людей в толпе второй раз побежали ОМОНовцы. Нескольких задержали. Для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
На центральной площади Владивосток милиция действовала так же жестко, как и в Петербурге. Несанкционированная акция в защиту 31 статьи Конституции была разогнана ОМОНом. Несколько человек были задержаны. В Екатеринбурге и в Иркутске власти позволили представителям оппозиции выйти на улицы и провести митинги и пикеты в защиту 31 статьи Конституции. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Отношение к стратегии 31 и к тому, нужно ли сегодня, именно вот в этот день поминовения, выходить на площадь с политическими требованиями, разделило сторонников оппозиции. Об этом я беседовал с одним из лидеров петербургского отделения партии «Яблоко» Борисом Вишневским. Вы скептически относитесь к идее сторонников стратегии 31 провести именно сегодня, именно в тех местах, где они проводят акции в поддержку российской конституции?
Я скептически отношусь к эффективности всей этой стратегии. Если говорить о сегодняшнем, нет особенно, потому что мне представляется даже большая часть людей, которые являются сторонниками демократических взглядов и выступают за свободу слова, свободу собраний и все прочее, гарантированной Конституции свободы, они сегодня думают немножко о другом. У них совершенно не то настроение, которое способствовало тому, чтобы они бы сами бы одобрили акции в поддержку свободы слова. Но это, естественно, как любой нормальный человек, абсолютно возмущен тем, что людей, которые все-таки в рамках этой стратегии уже вышли на площадь и в Москве, и в Петербурге, их, естественно, задержали, их, видимо, отвезут в милицию, будут штрафовать всего лишь за то, что они посмели реализовать свое законное право. Я категорически против того, чтобы тех людей, которые выходят на эти акции, при этом никак иным способом не нарушают общественный порядок, чтобы их как-то преследовали, подвергали бы репрессиям.
А какова наиболее эффективная стратегия тогда уличных действий оппозиции? Нужны ли вообще такие уличные протесты?
Уличные протесты, безусловно, нужны. И, безусловно, нужно собирать акции, которые связаны с теми проблемами, которые возникают у граждан, там, где нарушаются их права, которые гарантированы не только 31 статьей Конституции, она, конечно, очень важна, но есть статьи не менее важные, не менее существенные. Есть статьи о праве на образование, на здравоохранение, на благоприятную окружающую среду и многие-многие другие, которые наша власть нарушает постоянно. В какую сторону не посмотри, каждый раз, когда гражданин сталкивается с властью, в ситуации, когда у него во дворе хотят что-нибудь построить, построить, хотят провести скоростную трассу у него под окном, когда хотят уничтожить детскую или спортивную площадку, организовать там автостоянку, когда он заплатил деньги за квартиру, а квартиру эту не получил, когда у него был гараж для автомобиля, его снесли, ему ничего не предоставили взамен. Вот во всех этих ситуациях нарушаются права граждан, и можно и нужно устраивать уличные акции. Другое дело, как их устраивать и когда. При всей скверности закона о массовых акциях, которые существуют у нас в стране, все-таки можно пытаться найти такую форму, такое время и место проведения акции, чтобы ее цель была реализована, а цель все-таки в том, чтобы люди могли прийти, высказать свое мнение, чтобы они могли бы найти своих единомышленников, а не просто в том, чтобы заявить, что мы где-то соберемся, придет милиция, нас разгонит, и на этом все закончится. Вот наш питерский опыт показывает, что да, идя на уступки, на компромиссы, но очень часто удается все-таки согласовать место проведения такой акции и добиться выполнения ее цели. И это, на мой взгляд, не менее, а может быть и более важно и существенно, чем по 31-м и другим каким-то числам выходить на площадь и сказав, что у нас сложилась уже такая традиция, и мы менять ее не будем. Известно, что в Москве сейчас очень уважаемые, ну, в том числе люди, им предлагалось вот сегодня в качестве места сбора идти не на Триумфальную, а на Пушкинскую площадь. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему нужно было отказаться от этого предложения. Там сегодня тогда могла бы нормально и достойно бы пройти акция, люди могли собраться, сказать все, что они считают нужным, и не опасаться, что их тут же арестуют, а потом будут штрафовать.
Борис, вы не опасаетесь, что радикальные участники оппозиции, там, скажем, Сергей Удальцов или Эдуард Лимонов, заклеймят вас как сторонника оппортунизма и сговора с властями?
Их мнением о себе и на их действиях не интересуюсь. Мы несколько лет подряд, мы проводим в Петербурге, в защиту Петербурга, где обсуждаются важнейшие проблемы сохранения исторического центра нашего самого города. Каждый раз, когда мы проводим, мы вынуждены идти на переговоры с властями, искать какую-то общую позицию, которая позволяет все-таки провести этот марш, на который люди могут прийти. Если бы мы бы вели себя, значит, так же, как или Эдуард Лимонов, или Сергей Удальцов, и сказали бы, что вот мы будем выходить только на Дворцовую площадь, и только в это время, когда мы хотим, ну, это бы просто ничем не закончилось. Да, значит, мы бы показали, что в нашей власти сидят мерзавцы и негодяи. Так это, в общем, и так известно. Но акция не была бы проведена. Сформулированную заранее, даже еще до подачи заявки, категорический отказ от любых иных предложений по месту и времени проведения акции, делает ее мероприятием, которое массу не станет никогда. Обращаю ваше внимание, что часть акций, насколько я знаю, которые проходили сегодня в защиту свободы собраний, в нескольких городах, они, между прочим, были согласованы, значит, удалось найти место, значит, удалось все договориться. И я вовсе не считаю, что каждый человек, который в рамках процедуры, установленной по закону, пытается по этой процедуре получить согласование акции, значит, это какой-то соглашатель.
Об уличных акциях протеста политолог и член партии «Яблоко» из Петербурга Борис Вишневский. Это программа «Время свободы». В четверг запланированы похороны 13 москвичей, погибших на станциях Лубянка и Парк культуры. В Подмосковье, в Чехове, родные сегодня простились с 20-летним студентом Максимом Мареевым, рассказывает Вера Володина.
20-летний Максим Мареев в понедельник утром ехал на работу из Солнцева в Сокольники по красной ветке метро. Максим учился на двух факультетах МИФИ – кибернетики и экономическом, а также работал программистом в банке ВТБ-24. Как рассказал его научный руководитель Валентин Климов, Максиму через год предстояла защита диплома.
Мы с ним взаимодействовали как раз на эту тему, что постепенно готовили курсовые проекты и в дальнейшем планировали дипломный проект готовить. Видел я его практически накануне этого терактов в метро. Вот, как раз у тебя в лаборатории он приходил, и мы с ним доделали его работу до конца, чему были очень рады. Думали там с ним научные статьи писать, вот, но в итоге все внезапно провалось. В целом, про человека можно сказать, что был очень доброжелательный, веселый, жизнерадостный человек, хороший товарищ, то есть как бы всегда выручал других, если там у кого-то что-то не получалось. В общем, у него друзей было много, как бы, и даже я как бы с ним сдружился, потому что, ну, в общем, легко контакт с людьми находил.
О том, что Максим погиб при теракте в метро, семья и друзья узнали в тот же день.
На самом деле, в тот же день узнал все, потому что, собственно, я был практически первым, которому мать позвонила, когда еще это не было известно практически, но в течение дня, то есть его разыскивали, человек поехал на работу, не доехал, звонили мне, как бы, не у вас ли он там, искали, обзванивали, ну, кого могли, вот. В итоге где-то к 6 вечера там стало понятно, что Но сначала на сайте МЧС появилось там сообщение, что вот такой Мареев Максим погиб. Горе большое. Человек был хороший, жалко, что его теперь нет.
Первым из морга номер 4, где проходило опознание погибших на Лубянке, забрали тело 20-летнего Максима Мареева. Студенты МИФИ отвезли на катафалке в Чехов. Отпевание прошло в Анна-Зачатевской церкви. Затем гроб с телом отвезли на Чеховское районное кладбище. На главной страничке сайта университета МИФИ объявление. 29 марта в результате террористического акта в метро трагически погиб Мареев Максим Павлович, студент группы К08-224 факультета К кафедры кибернетики. Сотрудники и студенты МИФИ выражают глубокое соболезнование родителям, близким и друзьям Максима. Любим, помним, скорбим. При взрыве в метро погибли также двое студентов 5 курса Московского государственного лингвистического университета. Похороны москвичей, погибших в результате терактов, начнутся в четверг. В столице пройдут 7 церемоний прощания. По данным предприятия «Ритуал», двоих погибших похоронят на Хованском кладбище, двоих на Котляковском, двоих на Востряковском, еще одного на Долгопрудненском. В один день с Максимом Мареевым похоронили 25-летнего Александра Миляева в Калужской области. В Севастополь спецрейсом отправлено тело 43-летнего капитана первого ранга Черноморского флота Виктора Генькута. Из морга забирают тела других погибших. 49-летнего Виталия Веневцева увезли хранить в Дмитровский район Московской области, 30-летнего Георгия Будникова в Тамбовскую область, 24-летнего Ислома Ишназарова похоронят на его родине в Таджикистане. Вера Володина для радио «Свобода», Подмосковье.
Марта 2010 года произошла атака на главный российский город. От этого очень страшно и по спине холод, как новости смакуют информационный повод. Столько-то погибло, столько пострадало, стольким оказана помощь в разных московских больницах. На месте все начальники, все генералы и на особом режиме ФСБ и милиция с очень серьезными лицами. Наши главные лидеры нам обещают, что борьба эта будет продолжена. И никаких переговоров не может быть с террористами. Все до одного должны быть уничтожены. Наглые, сытые рожи с мигалками и охраной говорят нам с экрана, что нас не запугать. Их дети в Лондоне, все деньги на кайманах. А что же делать нам, скажите, и куда бежать? Кто в этой стране главный, кто за это ответит? Хоть кто-нибудь подаст в отставку в наших верхах? Это, конечно, очень плохо, что погибли дети. Зато народ отвлекся от тарифов ЖКХ. Такая вот логика у наших боссов. Так что сиди, не рыпайся и не высовывай носа. А если у тебя к власти скотина вопросы, то объяснят тебе все быстро, понятно и просто. Я не нацист, конечно, но и не толерант. И это все порядком потрепало мне нервы. И если тот, кто хочет нас взрывать среди нас, у меня должен быть шанс убить его первым. Менты сами в шоке, боятся больше нас. Скажите правду, есть шахиды и маджахеды. Своим враньем это безвольная слабая власть только и делает, что платит кискедов. Спросите, зачем такой трек, зачем нагнетать? Лучше опять промолчать и не раскачивать лодку, дать им закрутить гайки и все замять. А горе и страх наш народ зальет водкой, потом короткой сводкой где-то в новостях. Уничтожена банда, причастная к теракту, и органы как бы не дремлют и как бы не спят. Все забудется и все снова как бы в порядке.
Рэпер Дина МС о терактах в московском метро. Время свободы. Программу подготовили и провели Лина Ширяева, Андрей Шарый. До завтра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны испытывать не страх, потому что это именно то, чего хотят.
Уже дело чести правоохранительных органов, выковырять их.
Настал момент отомстить.
Большинство депутатов парламента Сербии проголосовали.
Впервые выборы были организованы сами.
Прежде чем стать полноправным членом Альянса, Турции следует соответствовать основным разделам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520. 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».